Хвала и благодарность будет принесена Господу, и тоже за эти прекрасные песни. Скоро оно все исполнится. То, что мы будем сопровождаемы небесной музыкой, и там будем петь. И там даже не музыкальные будут играть на арфах. Это будет прекрасно. Я вам могу уже сказать сейчас, благо тому, кто может играть и петь, благо тому, кто войдет в радость Господа и будет с Ним во всякое время. Это нельзя достаточно много сказать. Невозможно достаточно много провозгласить в глубину сердца. Давайте Господу будем служить полностью и совсем, Ему верить, за Ним следовать, Его любить, Ему послушаться и идти с Ним по пути до самого конца, покамесь мы действительно не перейдем от веры к видению, покамесь мы внутри не будем иметь блаженную убежденность, то, что мы будем там участвовать, когда Он возвратится. Чтобы не было ни малейшего сомнения, самый серьезный час нашей жизни, где мы перед лицом Божьим войдем сами в суд и сделаем проверку, и будем искренне перед Ним. Ибо тогда, в тот момент, когда у нас будет блаженный мир и убежденность, то, что мы соответствуем с Богом и с Божьим Словом, и имеем с Ним общение, с Ним ходим, и Он находится с нами, чтобы действительно все в гармонии соответствовало, и чтобы не оставался ни 1% сомнительности, тогда мы сможем петь мне хорошо в Господе. Оно должно прийти туда, действительно прийти туда, чтобы нам было хорошо в Господе, и чтобы всем было хорошо, которые находятся вокруг нас, чтобы они могли чувствовать то, что мы благословлены Богом. Не только, чтобы мы об этом говорили. Будь это песни, будь Слово Божье, все служит к тому, или же эти две главные вещи предназначены для того, чтобы мы Бога через это почитали и прославляли, а другое, чтобы к нам было проговорено, чтобы мы были приведены в порядок и были исправлены. Покамесь мы действительно не придем туда, где Бог хочет нас иметь. Что касается этих обоих песен, то я хочу прочитать из Откровения 21 главы. Только один стих. Откровение 21 глава, 22 стих. Храма в нем я не видел. Итак, в городе. Потому что Бог Господь Всемогущий есть храм Его и Агнец. А также город не нуждается ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья дает ему свет, а светильник его есть Агнец. Народы будут ходить во свете его, и цари земли принесут в него славу свою. Что касается второй песни, я хочу прочитать из Откровения 15 главы. Откровение 15 глава. О том множестве, которое находится у Кристального моря, которое победило зверя, и которые одержали победу над образом его и над числом имени его. Здесь написано в третьем стихе, 15 глава, 3 стих. «Они пели песнь Моисея, раба Божья, и песнь Агнца со словами: «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже, всемогущий, праведны и истинны пути Твои, Царь народов». Есть прекрасные места из Библии, ведь Божье Слово во всей полноте, оно само прекрасно. Но если мы читаем такие места, которые нам показывают завершение, когда мы будем у Господа, когда вся битва и наше хождение здесь закончится, и когда мы сможем быть с Господом и будем петь и играть на арфах Божьих, в наших руках, и не будем больше вспоминать о прошлом, о всех страданиях и бедах, которые мы имели здесь на земле, но ведь все старое пройдет, и все будет новым. Когда мы читаем такие места, тогда мы чувствуем тоску домой. И мы желали бы, чтобы все уже исполнилось, чтобы мы могли покинуть эту землю. Я надеюсь только то, что мы уже были отделены от этой земли, как автор песни поет: «Оторви меня от этой земли и сделай мою веру великой. Дай мне верное помышление. Возьми меня полностью и совсем, мой Иисус». И тоже то слово, которое брат Шмидт уже читал из Иоанна 15 главы, серьезное слово, которое, с одной стороны, может огорчить, опечалить, а с другой стороны, слово, которое делает радостным, огорчает тех, которые избегают от Господа, которые в Нем не пребывают, и которые не пребывают в Его Слове. И я думаю, то, что как раз-таки здесь, в этом тексте, нам показана важность, чтобы мы оставались в Его Слове, чтобы могли оставаться в Нем. Кто не находится в Его Слове или пребывает, тот не может находиться в Нем и пребывать. Кто это однажды понял, то, что Слово нельзя отделить от Господа, Он есть Слово, вначале было Слово. Кто выходит из Слова, тот выходит из Него. Он отрезает сам себя от этого питания, снабжения и силы, и сока. Иногда люди нас не понимают. И если Павел пишет так, послание, письма, и наш Господь здесь предупреждает, или же увещевает, и ложит самое большое ударение на Слово, чтобы мы в Нем оставались, чтобы мы с Ним соответствовали, и чтобы мы каждое толкование, которое нас отделяет от Слова, которое является только подделкой, ибо оригинальное есть Слово, и каждое толкование есть подделка. И если мы были оригинальным пронизаны, и мы тогда по-другому не можем, как только увещевать, тогда мы делаем это во имя Господня, потому что мы знаем этот результат. Тот, кто отклоняется от Слова, тот отрезает сам себя от Господа. Если вы во мне пребудете, и мои слова в вас, ведь это ж есть условие. И таким образом, пусть Господь нам дарует действительно милости, чтобы мы пребывали в Его Слове, и чтобы мы не искажали или же не искривляли Слово Его. Как это и происходит с Эдемского сада. То, что змей взял Божье Слово и немножко его по-другому представил, и уже это не было оригинальным Словом, но подделка. И именно набожной подделкой. И смерть, жало смерти находилось во всем этом деле. В Слове, в оригинальном Слове находится жизнь. В толковании находится смерть. Находится смерть. И поэтому речь действительно идет о том, чтобы пребывать в Слове. И с этим мы пребываем в Господе. Это место Писания из Библии, из Иоанна 15 главы, напомнило мне о том слове, которое читал брат Рус из Иеремии 17 главе, где в точности показано то же самое сравнение о человеке, который полагается сам на себя, и то, что он своей рукой хочет все делать, исполнять. А потом в 7 стихе написано: «Но блажен тот человек, который полагается на Господа, Есть прекрасное место из притч. Не полагайся на свой разум и на собственную смышленность, но положись на Господа. Мы должны полагаться на Господа. Наша собственная смышленность приведет нас в заблуждение, и в конце концов мы будем стоять, как неразумные, ибо то, что в мире считается мудрым, то перед Богом является глупостью или неразумием. И здесь Бог хочет к нам проговорить и сделать таких людей, которые будут иметь к Нему связь и к Его Слову, а все другое просто будут отвергать. Но блажен тот человек, который полагается на Господа, и уверенность которого есть Господь. Не какое-нибудь учение, не что-нибудь другое, но Господь. Он подобен дереву, которое посажено у воды и простирает корни свои к ручью. Там, где находится влага, там, где все оживляется, там, где есть питание, туда должны простираться корни, чтобы плод был принесен и тоже в засушливые дни, и когда на нас сходит жара. Разница между ветвями, которые будут отрезаны, а потом засохнут, и между тем текстом, который мы читаем из Иеремии, заключается в том, дерево, которое посажено у водных речев, которое действительно Господом посажено, так оно написано уже у другого пророка. Тот приносит плод, и тоже в засушливые дни. Он пребывает с Господом, он пребывает в связи с лозой, и из нее берет сок, в котором он нуждается, и он тогда зеленеет и цветет, и приносит плоды в засушливое время. И если мы проходим через засушливое время, и это правда, в этом мы все признаемся. И все же мы видим то, что Бог дарует плод в любом случае, который производится Духом в нас, производится через возвещание, которое в себе выражает то, чтобы люди пришли к Господу. Плод в любом случае. Духовный плод, душевный плод, что бы ни было. Тот, кто был посажен Богом, тот приносит плоды. По-другому оно не может быть. И здесь, в Иоанне 15 главе, это место, где говорится то, что они будут выброшены. Тогда действительно спрашиваешь себя, какой был смысл в том, чтобы ветви вообще находились в лозе, если они не готовы, чтобы их обрезали. Ведь об этом идет речь. Вы должны просто пойти в виноградник, и не только во время урожая, но в ранней стадии, когда все обрезают, чтобы сок не направился в дикие ветви, и чтобы не было все как попало. Но там обрезают, и именно так сильно то, что просто ужасаешься. И потом еще задаешь себе вопрос, минуточку, здесь ведь все вокруг обрезано. Откуда еще должен выйти плод? Да, как раз таки потому, что так все налосо было отрезано, потом придет мощный плод. И для этого мы находимся здесь, чтобы он, виноградарь, просто обрезал. Он ведь делает это для нашего добра, чтобы плод мог выйти. Не так, чтобы плод выходил из диких ростков, который нам входит в голову, но чтобы он проявлялся в истинных ростках, которые входят в наше сердце. Пусть жить Бог пребудет с нами. Это всех наши желания. Я хочу прочитать из первой книги Хроники, 16 главы, или же первая Паралипоменон по синодальной Библии от переводчика. Там было такое славное слово, которое я сегодня утром не прочитал, и также из Второзакония 8 главы. Здесь в первой книге Хроники 16 глава с 34 стиха. Пусть это послужит для прославления и для поклонения. Первая книга Хроники 16 глава с 34 стиха. Славьте Господа, ибо Он дружелюбен. Да, вечно пребывает милость Его. И молитесь, помоги нам, Бог помощи нашей. собери нас снова вместе и спаси нас от язычников, чтобы мы благодарили Твое святое имя, хвалились Твоим прославлением, и потом идет: «Да будет прославлен Господь, Бог Израиля, от вечности к вечности». Бог непослушный народ рассеял. Он собирает их для определенной цели к послушанию Его Слова. Не послушание, а ожесточение и отклонение ведет к рассеянию. Вера послушания возвращает Господу. И Он хочет нас возвратить, так как Израиль возвращается в обыкновенную землю обетования, потому что Бог хочет с ними что-то предпринять. Точно так же ведет Господь новозаветную общину в слово обетования для этого времени. И наша вера ведь в послушании в этих обетованиях Божьих укрепляется, чтобы Бог мог исполнить то, что Он обещал. Из Второзакония, 8 главы, Второзаконие, 8 глава, я хочу прочитать с 3 стиха. Второзаконие, 8 глава, с 3 стиха. «Так Он смирял тебя и дал тебе терпеть голод. А затем Он снова питал тебя манною, которой не знал ни ты, ни отцы твои, чтобы привести тебя к познанию того, что не хлебом одним живет человек, но живет от всего, что исходит из уст Господа». Наш Господь говорил в Нагорной проповеди это слово. То, что человек не только живет от одного хлеба, но действительно от каждого слова, которое выходит из уст Божьих. Значение слова, его нельзя достаточно много подчеркивать. Бог все делает согласно Своего Слова. И все, которых Он призвал к служению, они делают то, что Он повелел, согласно Его Слову. Мы не имеем собственного плана и собственной программы. Мы сами являемся составной частью плана Божьего для этих дней, для нашего времени. И здесь все же говорится таким прекрасным образом. То, что Бог милостив, то, что Он милостив по отношению к нам, так как Он милостив был к народу израильскому и все заново его принимал. Так Он смирял тебя и дал тебе терпеть голод. А затем Он снова питал тебя манною, которой не знали ни ты, ни отцы твои. И теперь идет высшая точка во всем этом деле, чтобы привести тебя к познанию того, ведь нужно распознать, о чем идет речь, почему Бог делает то, что Он делает, чтобы привести тебя к познанию того, что не хлебом одним живет человек, но живет от всего, что исходит из уст Господа. И из Его уст выходит Его Слово. Но в Его Слове находится Божья сила. Если Он говорит то, что так будет, тогда оно будет. Если Он говорит, земля да произведет, тогда она произведет. Если Он говорит, сейчас спадет мана с небес, тогда мана сходит. И если Он говорит Моисею, ударь по скале, я дам течь в воде. Тогда Моисею нужно было только ударить скалу, и вода текла. Божье Слово и Божья сила всегда находятся вместе. И тоже мы должны рассчитывать на то, что Царство Божье не только находится в словах, но в силе. Сколько из нас сейчас осознают то, то, что мы не находимся только здесь, чтобы слушать Божье Слово, но то, что мы находимся здесь, чтобы Бога пережить в Его силе, чтобы услышанное Слово в нас могло стать силой Божьей. Павел ведь сказал и написал к римлянам и коринфянам, то, что Слово о кресте для тех, которые погибают, является глупостью, но для тех, которые спасаются, это Божья сила. Божья сила. Не твое напряжение или же мое напряжение, но в действительности Божья сила. И это мы хотим пережить. И потом здесь говорится дальше. В этом тексте, во Второзаконии 8 главе, то, что человек не только живет от одного хлеба и так далее. И потом в 4 стихе. «Одежды, которые ты носил, не изнашивались, и ноги твои во время этих 40 лет не пухли». Особенно, когда люди стареют, тогда они это замечают. И если они еще идут к врачу, тогда он им говорит, вы должны покласть свои ноги вверх. Не так ли вы уже такое слышали? Когда стареешь, такое, тогда есть такие советы у врачей. Да, но в этом они тогда не нуждались. Был ли он пожилой или молодой? Они не нуждались в сапожнике, они не нуждались в парикмахере, они не нуждались во враче, они не нуждались в пекаре, они ни в чем не нуждались. Бог был с ними. Одежда всегда оставалась новой, поглаженной 40 лет. Обувь всегда была чистой в пустыне. Нигде не было чего-то искривленного. Все было в порядке. И Библия говорит, в течение 40 лет ничего не изнашивалось. И я верю этому. Я верю в это. Бог может придать твердость людям и все, что они имеют. Аминь. Да, конечно же, наш Бог является славным Богом. Мы должны просто Богу дать действовать. И не так, чтобы мы через наше неверие окружали все вокруг. И как англичане бы сказали, ограничивать, но просто доверять. То, что Он имеет под контролем все пространство и все время. И Он говорит, «Небеса являются моим престолом, а земля — подножье ног моих». То, что Он наполняет всю Вселенную. И таким образом мы тоже переживем то, что мы еще до сих пор не пережили. То, что Бог нам свою верность проявит таким образом, то, что мы потом уйдем постыженно, но с благодарностью. Я прочитаю это еще раз. И именно 4 стих. «Одежды, которые ты носил, не изнашивались, и ноги твои во время этих 40 лет не пухли». И теперь идет снова. «Итак, познай же сердцем твоим, что Господь, Бог твой, есть такой же воспитатель для тебя, как и отец, который воспитывает сына своего». Опять речь идет о познании. Бог дает засуху, Бог посылает голод, а потом Он орошает, а потом Он прокармливает, и потом Он показывает нам то, что Он в своем народе сделал, Он показывает нам то, что Он в нас сделал. И потом снова приходит эта цель и смысл. «Итак, познай жить в сердце твоем, не в твоей голове, но в твоем сердце, что Господь, Бог твой, является также воспитателем твоим». Что же пишет муж Божий к евреям? «Каждый сын, которого он любит, того он наказывает, воспитывает. Вы, отцы, разве это не великая боль, когда есть неудачные сыновья и не слушают? Разве это не было для нас болью, когда мы должны были наказывать? Но так как мы их любили, поэтому мы это делали. Мы не хотели, чтобы они стали дикими ростками, но чтобы они были сформированными. Господь не хочет нас только сделать сыновьями и дочерьми. Он не только хочет быть нашим искупителем, Он хочет быть нашим воспитателем. Он дает нам знать, «Я беру вас в мою школу. Я хочу вас иметь такими, какими я вас хочу сделать». И тогда должно к этому прийти воспитание. И иногда при воспитании есть тоже взбучка. И это в действительности принадлежит к этому. Теперь только одно сравнение. Мы как люди, мы всегда готовы других привести к ответственности и указать им пределы. Но когда другие нам хотят указать пределы, тогда это выглядит как-то немножко неприятно. Но давайте спокойно скажем это открытым образом. Не один воспитывает другого, но Господь, наш Бог, Он является нашим Искупителем, мы Его являемся народом, сыновьями и дочерьми Божьими. И так как Он с нами имеет доброе намерение, поэтому Он никому из нас не передал право воспитания. Что же Павел пишет? У вас есть много суровых воспитателей, но мало отцов. Суровых воспитателей можно очень быстро найти. Только не найдешь конюшню с лошадьми. Но суровые воспитатели, они быстро приходят. Господь сам является суровым воспитателем. Он наш воспитатель. И поэтому мы приходим под Его Слово, чтобы к нам было проговорено, чтобы мы были воспитаны, пока месть муж Божий не будет совершен, снаряжен со всем тем, то, что Бог нам хочет дать и в нас посеять. Он обосновывает здесь это и говорит, является также твоим воспитателем, как и отец, который воспитывает сына своего. И в послании к евреям еще такое дополнение, с которыми он имеет доброе намерение. И мы можем от сердца верить, то, что Бог имеет доброе намерение с нами. И потом идет шестой стих. «И исполняй заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его». Страх Божий — это есть начало всякой Божьей мудрости. Если человек имеет страх с почтением перед Богом и перед Его Словом, тогда начало уже было сделано. И Господь дарует милости к продолжению. Когда я здесь третий стих до конца прочитал, то, что Бог посылал голод, а потом давал пищу, то я должен был подумать не самовольно о пророке Амосе. Нам всем знакомый текст. Амос, 8 глава, 11 стих. Здесь написано, «Хорошо знайте, придут дни». Так гласит изречение Бога Господа. «Когда я пошлю голод в землю, но не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Через Моисея Бог дал нам знать то, что человек не живет только от одного хлеба, но от каждого Слова Божьего, от всего, что выходит из уст Божьих. И это ведь есть Его Слово. Бог послал голод, но Он давал также пищу, чтобы утолить голод. Если Бог для последних дней обетовал то, что Он пошлет в землю голод, тогда ведь Он должен позаботиться о том, чтобы утолить этот духовный голод, так как Он тогда позаботился об этом. Я прочитаю это с удовольствием еще раз. «Хорошо знайте, придут дни». Сегодня, если бы наш Господь был здесь, видимо, тогда бы Он сказал, «Сегодня это место Писания перед вами исполнилось». Бог ведь послал голод в землю. И я уже это говорил в каком-то богослужении, когда я возвратился из этой последней миссионерской поездки и в конце там в Найроби проповедовал, и там был пятидесятнический епископ, вы знаете, с этими вывернутыми воротничками, это мне так просто не нравится, не подходит. Но Бог все подведет в точку. Он ведь не предназначил меня для школьного учителя, но чтобы возвещать Его Слово. Но этот человек дал такое свидетельство. И я действительно не хочу с этим сейчас давать себе букет цветов. Но он сказал буквально, «Брат Франк, мы имели здесь самых великих евангелистов из Америки. Мы имели здесь также вашего самого великого человека из Германии. И тысячи приходили на собрания, но никого больше не осталось. Это были его слова. Никого не осталось. После того, когда этот спектакль закончился, тогда все закончилось. И он сказал, когда ты в прошлом году был здесь и только два раза проповедовал, с того времени наша община в два раза выросла. И тогда он сказал еще что-то. Он сказал, наши люди тебя называют или пророком, и я сказал, им я и не являюсь, но он так это сказал, или же тебя называют ходящей Библией. Да, я сказал, этим я хочу лучше быть, ходящей Библией. Но Бог ведь нам дал обе вещи. Пророческое слово, мы не нуждаемся больше ни в каком пророке. Бог только ведь обетовал то, что Он пошлет пророка, как Илию, перед великим и страшным днем Господним. Или кто-то хочет мне сказать то, что Он еще одного обетовал. Я повелеваю такому человеку домолчать или жить покинуть этот зал. Здесь, на этом месте, Бог и Божье Слово не хулится. Здесь возвещается и верится так, как оно написано. В руке Господней, в Откровении 1 главе, в 20 стихе, было только 7 звезд, не больше и не меньше. И именно 7 ангелов для 7 общин. И все другое — это жулики и обманщики, но не рабы, посланные Богом. Чтобы... Да, аминь, брат Кир, так оно и есть. Так оно и есть. Там кто-то может быть сказать, разве это не резко? Вообще даже нет. Там просто нужно взять самую огромную дубину, которая есть, и врезать по людям, чтобы они пришли к уразумению. Итак, вы спросите, разве это является еще возвещением слова? Разве вы не замечаете то, что ревность Господня поглощает меня? Разве вы не знаете, которую я имею ответственность перед Богом с таким возвещением по всему миру, а потом еще должен видеть, как тело Господне разрывается на куски? Один приходит и говорит, да, еще 7 великих мужей придут, которых Бог использует. Один будет черный, один будет белый, а другой желтый. А потом они еще имеют все эти разные расы. Вы даже не можете себе представить, что там происходит. И сколько же из людей приходят и что-то другое говорят. Мы не должны больше ничего другого ожидать, как только мощное излияние Святого Духа, чтобы Божье Слово, которое мы слышали и приняли и находится в нашем сердце, могло быть оживлено, и чтобы Всемогущий в теле Иисуса Христа мог полностью и совсем себя открыть. Мы не нуждаемся больше ни в каком человеке, который принесет какое-то представление. Мы нуждаемся в живом Боге, который нам всем откроется, и тогда всем нам придет помощь. Все, что, конечно же, касается духовной пищи, тогда ее нужно раздавать. Во время голода. Мы ведь уже рассматривали это сегодня об Иосифе. Бог всегда имел пути и средства. И я хочу особенно сослаться на Матфея 24 главу и хочу ясно это сказать ради моих братьев, которые имеют участие в возвещении. Это не система одного человека, но все братья, которые в этом времени служат в Слове, они имеют участие в том же самом возвещении, они раздают ту же самую духовную пищу. И именно Слово, которое Бог нам открыл для этого времени во всей полноте. Мы возвещаем Слово в свете Божьего откровения, как нам оно досталось. И если здесь написано о верном мудром рабе, ах, что ж тут такого? Бог пусть имеет сотни и тысячи верных мудрых рабов. Дурных ведь у нас достаточно. Пусть жить у Господа будет пару мудрых, которые не сами в себе мудрые, на которых, может быть, не смотришь свысока, но которые находятся в милости у Бога и несут Слово Господне. Ведь здесь не несет только один, здесь несут все. Это совместная работа. И именно совместная работа в Божьей любви. не так, чтобы один определял над другим и говорил, ты будешь делать то, и ты пойдешь туда, но чтобы каждый имел обязанность перед своим Господом и получал от Него указания и исполнял свое служение по той части, как Бог ему это определил. И тогда одному не надо занимать место другого, тогда ведь достаточно, когда каждый займет то место, на которое Бог его поставил. И я ведь прежде был уже брату Русу сказал, не хочет ли он полететь в Финляндию, ибо каждый год я в одни выходные нахожусь там, а в другие выходные я там. Здесь я так часто, в Цюрихе я так часто, иногда в Австрии и в других соседних странах, а потом еду в дальние страны. А если потом еще посмотришь в календарь, тогда просто становится жутко то, что время заполнено. И тогда брат Рус сказал очень смиренно, это не мое поручение. Не так, чтобы я об этом не радовался. Я бы, конечно, радовался бы об этом. Если бы он полетел, я бы очень радовался. Но это находится высоко в ценности. Если муж Божий может сказать, это не мое поручение. Его поручение находится здесь. И по всему миру. Ведь брат Рус и брат Шмидт известны всем. Я просто был удивлен в Люмбубаши, когда мне братья сказали, поприветствуй сердечно брата Руса и брата Шмидта. И везде они меня спрашивают, как у них дела. Все братья в разных странах, которые служили в Слове, они находят здесь свое место. И они будут иметь участие в возвещении. Это дело не заказано только для нас, оно для всех нас, для всего тела Господня. Я хочу, чтобы все братья чувствовали себя хорошо, и чтобы Господь себя тоже чувствовал хорошо, и чтобы весь народ Божий чувствовал себя хорошо, чтобы мы все вместе могли исполнять дело Господня, ибо время осталось мало, и пришествие Господня очень близко, и Он позаботится обо всем том, чтобы все в правильное время, в правильном образе было сделано. И тоже я радовался о песнях и об инструментальной музыке. И я сразу скажу здесь, отсюда спереди, вы все, которые сюда к нам приезжаете, мы ведь уже в глазах Божьих являемся великой семьей. Мы только поздно с друг другом познакомились. Мы не знали, сколько сыновей и дочерей Божьих по всей земле разбросаны. Но мы хотим, чтобы все чувствовали себя хорошо, чтобы все чувствовали себя дома. Вид богослужения, может быть, выглядит везде по-разному, но слово и дух, и учение ведь всегда одно и то же, куда бы ни приезжал. Собрания в России, они по-другому, чем в Африке, и то оттуда по-другому, чем в Индии, а у нас они опять по-другому. Там могут быть какие-то определенные образцы, независимо от всех других. Но одно мы имеем совместное, и это есть Божье Святое Слово. Аминь. Я никогда это не забуду. Когда я в первый раз проповедовал в Индии в 1964 году, там братья меня не пустили просто в обуви на платформу. И они сказали, ты должен снять свою обувь. И я сказал, почему? Они сказали, ты же приступаешь на платформу. И я сказал, и что? Что мне теперь нужно босиком заходить? И потом они сказали, разве ты не знаешь слова? И я сказал, я надеюсь, что я его знаю. И они сказали, Моисей должен был снять свою обувь, когда он приступил в присутствие Божье. А если ты сейчас приступаешь здесь в присутствие Божие, тогда ты должен снять обувь. Я сказал, если оно так, тогда, пожалуйста, я сниму. И, как я уже сказал, то, что мои ноги не воняют, и так поэтому все было хорошо, и Бог благословил. Нужно просто вписывать себя в весь этот процесс. Если люди так желают, тогда так нужно делать. Я однажды, помню, был в Греции, и я действительно на богослужении не был осторожен, и я просто положил одну ногу на другую. И собрание еще было не закончилось, и меня предупредили, если еще раз такое случится, тогда ты не можешь проповедовать. Ибо наши люди не верят в то, что мужчина может положить одну ногу на другую. И я сказал, хорошо, тогда я их соединю их вместе. И так нужно каким-то образом себя вписать в это дело и смирить. Точно, как Павел, спасибо, брат Кир, точно. Но возвещение, оно всегда одно и то же. По наружности могут быть различия, но внутри, и что касается слова, все одно и то же. Бог да благословит нас всех по великой Его милости. Аминь.